16. В самой редакции Пастор узнал немного. Никто из сотрудников газеты не знал, где находится Джулия Карансон, и не беспокоился по этому поводу. Она иногда пропадала месяцами, а потом возвращалась с конца света или из ближнего пригорода с готовой статьей. До этого она не показывалась. Она мало общалась со служивцами и с журналистами вообще. На фоне их цветущей интроверсии, казалось, в ней не было ни карьеризма, ни запанибратства, ни истерик, ни нытья, ни бзиков, ни каких-либо пристрастий. И главная ее черта сводилась к следующему. Она писала громоподобные статьи, никогда не предупреждая заранее об их теме. Ее материал брали всегда.
«Поразительная девка! Вы еще о ней услышите!»
Она не кололась и не употребляла спиртного. Сотрудники редакции сошлись в том, что она
«классная баба!» «Просто супер! И, ну, сильна!»
Что касается личной жизни, то о ее связях с кем-либо никто ничего не слыхал. Вопрос, была ли она нимфоманка, лесбиянка, анонистка, спортсменка или филателистка, оказался немодным. Пастор понял это слишком поздно и не принес определенного ответа. Одно можно сказать наверняка. Она запросто могла внушить всепоглощающую страсть, но вряд ли Джулия Карансон была кому-то по зубам. Вряд ли. В последующие вечера, устроившись на раскладушке, Пастор залпом прочел собрание сочинений журналистки. С первого взгляда поражала сдержанность тона, контрастирующая со взрывным характером описываемых тем. Невозмутимый тон, нейтральный стиль, типа «подлежащие сказуемые дополнения», казалось, говорили «предоставим слава жизни, не стоит ничего добавлять, она и так справится». Это выпадало из общего тона газеты и эпохи в целом. Любопытство гнало Джулию Карансон по свету. Она работала именно так, как представлял себе Пастор, с головой уходя в сюжет, проживая целую жизнь ради одной статьи и в следующий раз начиная все с нуля, постоянно рискуя собой. Чтобы проследить путь кокаина, она добровольно оказалась в таиландской тюрьме, откуда сбежала, прячась под грудой холерных трупов. Она жила в не менее опасной близости с министром внутренних дел Турции, пока не выяснила сверхсекретный маршрут, по которому тамошний маг-сырец доходит до марсельских лабораторий, обращающих базовый морфий в известный нам современный героин. Она часто писала о наркотиках, Пастор отметил это про себя. Но она бралась и за другие темы. Она занималась обзором секса всех времен и народов и в итоге пришла к выводу, что по-настоящему достойных любовников следует искать только среди последних первобытных племен или революционеров накануне победы, но на завтра показатели снижаются. Лежа в полутемном кабинете, Пастор на секунду задумался. Он вспомнил про своего отца-советника и про Габриэлу. Прочти Габриэла эту статью, она бы пригласила автора посмотреть, как занимаются делом, несмотря на преклонный возраст, ее великолепный лысый муж и она. Как-то Пастор застал их. Это напоминало весенний гон в бушующих джунглях. Последняя статья Джулии Карансон представляла собой фоторепортаж, снятый в Париже несколько месяцев назад и посвященный одному из служащих магазина. Как раз тогда это предприятие торговли периодически сотрясали взрывы бомб. Этот служащий был неопределенно возрастным и поразительно бесцветным мужчиной, отзывавшимся на имя Бенджамена Маласена. Магазин платил ему за выполнение обязанностей козла отпущения. По должности ему полагалось отвечать за все происходящие на работе накладки, и если покупатели приходили качать права, лицо его принимало выражение такой трагической боли, что гнев сменялся жалостью, и незадачливые клиенты исчезали, не требуя ни малейшей компенсации. На некоторых фотографиях можно было увидеть этого Маласена вместе с замдиректора по кадрам, и оба были совершенно счастливы, что смогли обвести покупателей вокруг пальца. Затем следовал статистический анализ средств, сэкономленных магазином. Игра стоила свеч. Джулия Карансон указывала также величину зарплаты Маласена. Очень, очень приличная. Другая грань репортажа представляла собой описание Маласена в кругу семьи. Здесь он казался моложе и гораздо определенней. Старший сын в многодетной семье, он стоял на фоне двухъярусных кроватей своих братьев и сестер и рассказывал им истории, буквально воспламенявшие их воображение. Как и в прочих статьях Джулии Карансон, автор не позволял себе ни малейшего оценочного суждения, ни намека на восклицательный знак, подлежащее, сказуемое, дополнение. В отделе регистрации актов гражданского состояния пастору сообщили, что Джулия Карансон была единственной дочерью Жака Эмиля Карансона, родившегося 2 января 1901 года в одноименном селении Карансон, провинции Дофине, неподалеку от Виллар-де-Лана, и Эмилии Меллини, уроженки Италии, родившейся в Болонье 17 февраля 1923 года. Несмотря на разницу в возрасте, мама умерла первой, в 1951 году, а папа — в 1969. Инспектор Ван Тянь вспомнил Жака Эмиля Карансона.
«Этот мужик был похож на мою мать», — заявил он с бухты-барахты.
Старик Тянь любил внезапно поражать юного пастора. Изредка ему это удавалось. «Он что, тоже рос в винной лавке?»
«Нет, он был губернатором колонии и противником колониальной системы».